Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В 2011 году Национальный институт здравоохранения США уволил 90% своих приматов. Так он отреагировал на публикацию выводов о ненужности в настоящее время шимпанзе для биомедицинских исследований. При этом геном шимпанзе на 98% совпадает с человеческим. У кроликов и крыс совпадение значительно меньше, но они почему-то продолжают использоваться. А еще раньше, в 2004 году, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США провело исследование, согласно которым 92% лекарств, которые успешно прошли испытания на животных, не проходят одобрение для людей. Развитие искусственного интеллекта и клеточных технологий позволяют отказаться от экспериментов с животными, но пока их никто не отменил. О том, когда дело сдвинется с мертвой точки и ненужные в силу развития технологий опыты канут в лету, говорим с доктором наук, профессором, лауреатом Национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель» 2019 года, номинации «Учитель года» Светланой Юрьевной Концевой. Светлана Юрьевна, добрый день. Так почему, если такой высокий процент несоответствия результатов у людей и животных, их продолжают использовать в опытах?
Соглашусь с вами, что некоторые лекарства, которые токсичны для животных, для человека могут быть не только безвредны, но и даже полезны. Наверное, следует учитывать, что и чувствительность животных к фармакологическим веществам может быть изменена под влиянием каких-то внешних факторов. Время года, температура, влажность, освещенность. Поэтому порой нет смысла проводить оценки химической безопасности на существах, которые биологически отличаются от нас.
Почему тогда продолжают? Это привычка или что?
Наверное, это будет исключаться. Я думаю, что просто не все наверняка еще осознали возможности того же искусственного интеллекта, который перестал быть фантастикой и уже сейчас основательно входит в нашу жизнь. Поэтому многие сейчас ученые, работая над технологиями, исключают возможность использования животных в опытах.
В России законодательного регулирования испытаний лекарств на животных нет. Есть приказ Минздрава СССР от 1977 года, но он лишь предписывает нормы оснащения лабораторий и что с животными должны обращаться гуманно. То есть эвтаназия, обезболивающие и перечислены необходимые допустимые методы как раз отношения к животным. Отсюда вопрос. Как определяют, для каких лекарств необходимы подопытные животные, а для каких достаточно искусственного интеллекта и пробирочных тестов?
Ну, здесь я отвечу таким образом, что еще со студенческой скамьи помню дискуссии на тему безжалостной вивисекции. И здесь только, наверное, один существенный аргумент – это то, что вы лично готовы глотать таблетки, синтезированные искусственным интеллектом и прошедшие только компьютерное моделирование, или лечь под нож хирурга, который учился кроить и шить только в моделирующей программе. Поэтому, наверное, все-таки это наше еще сознание, которое не доросло до того, чтобы действительно исключить совсем опыты на животных.
Почему до сих пор нет законодательной базы приказа от Минздрава уже Российской Федерации о том, как использовать животных, где это нужно, где не нужно?
Ну, тут проблема в чем? Все бездомные животные вроде бы как ничьи, юридически являются собственностью государства, и государство в своем праве официально разрешать любые исследования и научные эксперименты на этом биологическом материале, выводя деятельность за рамки закона о жестоком обращении с животным. В приютах сейчас у нас тысячи животных с хорошим гособеспечением, не считая тех, которых выпустили на волю после стерилизации. Но, конечно же, поправки нужны постоянные. Однако ради популизма и рейтингов законодательно эти поправки часто не принимаются.
Разве для опытов используются именно бездомные животные? Мне казалось, что их специально выращивают, всяких крысок, кроликов.
Ну, мы говорим о том, какие государственные меры принимаются, да? Вы же спросили, почему именно нет изменений никаких.
Ну да, нет изменений. Не прописывают о том, какие животные и для каких целей могут применяться именно в медицине.
Ну, дело в том, что, конечно же, для того, чтобы проводить лабораторные исследования, соответственно, используются лабораторные животные. Для этого существуют специальные питомники, виварии, где содержатся эти животные в исключительных условиях для того, чтобы результат исследований был правильным. Понимаете, это все регламентировано, в принципе, для исследовательской деятельности как в медицине, так и в ветеринарной медицине. И еще раз хочу сказать, что ученые, они не имеют права использовать лабораторных животных без учета законодательной базы, регламентирующих документов. Поэтому конечно же, здесь нужно ставить вопрос немного иначе. Все-таки наверняка мы должны задуматься о воспитании людей, и в том числе, или в первую очередь, это воспитание студентов, которые придут в науку, чтобы у них было понимание того, как нужно подходить к этим исследованиям и, соответственно, уже принимать новые законы и, конечно, не остановить цифровые трансформации, и это нужно использовать.
Один из примеров, которым иллюстрирует необходимость проверок лекарств на животных, это талидомидная катастрофа, когда недоизученный препарат, его проверили только на крысах, широко рекламировался как успокоительное для беременных и кормящих мам, и он послужил рождению от где-то 8 до 12 тысяч детей, либо с отсутствием, либо со страшными деформациями конечностей и внутренних органов. Из них 40% рожденных детей были нежизнеспособны и умерли, не прожив и одного дня. Ужасная трагедия, но опыты на животных были. Так почему выводом стало не переходное изучение на людях или их биоматериалах, а то, что нужно испытывать на разных животных?
По официальным данным, специальная система учета биологических материалов человека при помощи вот искусственного интеллекта уже запущена в России с 2021 года. Биоматериалы — это, в принципе, любые ткани и жидкости человека, такие как волосы, ногти, кожа, кровь и другое, которые содержат генетическую информацию. Но искусственный интеллект изучает, в частности, образцы тканей, крови, мочи, полученные от пациентов с различными серьезными заболеваниями. И эти данные составляются клиническими данными из различных медицинских учреждений, биобанков, и, соответственно, за этим будущее. И, конечно же, про ту трагедию, которую вы рассказывали, я тоже читала в интернете. Было и возмущение, и обсуждение этих вопросов. И вопрос стоит, опять-таки, о развитии научного интеллекта и других форм исследований для медицины и ветеринарии.
У нас в стране запрещены исследования на людях без их согласия, согласия Минздрава и убедительных доклинических испытаний на биологических моделях и животных. Зачем проверять на животных, если у человека как минимум другая фармакокинетика, то есть распределение по организму и вывод из него лекарств, другой набор генов, другие гормоны? Не проще сразу на людях начинать испытывать?
Ну, что тут скажешь? Информация, конечно, противоречивая. Ну, вот, допустим, мы проводили исследования с микроэлементами на крупном рогатом скоту, когда двойняшкам-телятам одновременно давали микроэлементы. Одному давали микроэлементы, второму телятам не давали. Во всем остальном были идентичные условия там, кормления, содержания. В итоге результаты были совершенно как бы разные, и, конечно, это было достаточно наглядно для того, чтобы уже определиться, есть ли возможность использования, получения результатов аналогичных у человека.
Я часто записываю интервью с зоологами. Я от них слышу, что не надо заниматься антропоморфизмом, то есть наделять животных человеческими качествами. Но разве использование животных для опытов не наделение их как раз человеческими качествами, не приравнивание их к человеку?
Очень интересный вопрос вы задали. В басне Крылова антропоморфизм животных является элементом сатиры все-таки, да, при помощи олицетворения животных, наделения их требуемыми человеческими качествами и характером, автор избегает ненужных личностных сравнений. Поэтому использование животных для опытов и антропоморфизм, ну, не совсем, наверное, корректная адаптация терминов, на мой взгляд.
И тогда, возвращаясь к вопросу про согласие людей, если вот я, как человек, согласна подарить свою жизнь науке, почему не разрешить использовать, испытывать на мне лекарства?
Вопрос очень, конечно, существенный. Я бы сказала так, что согласие, конечно, человека на исследование обязательно, да, но вот к животным, к сожалению, это не относится, да, им только ставят памятники. Именно поэтому, наверное, сейчас многие против массовой принудительной вакцинации препаратами, которые все-таки не прошли полный цикл всех исследований. К тому же я бы хотела сказать, что во многих НИИ и до сих пор исправно функционируют виварии с собаками, и люди делают свое дело, так сказать, по правилам, тихо, не афишируя, получают результаты. Ну а вот некоторые, напротив, такие вот как трансплантологи почек у кошек из Санкт-Петербурга, уже вот по судам ходят и, скорее всего, дело свое свернут.
Светлана Юрьевна, у меня достаточно однобокий взгляд, потому что я против исследований на животных, но все-таки я человек далекий от исследований, от медицины, от ветеринарии. Вот на ваш опытный профессиональный взгляд, насколько это оправдано по отношению к животным и людям? И какое будет дальнейшее развитие у данных экспериментов?
Вообще, я с вами тоже согласна. С одной стороны, как ученый, я понимаю, что существуют определенные требования, которые мои последователи, мои коллеги должны выполнять для того, чтобы доказать те открытия, которые мы делаем. И эти открытия, естественно, должны приносить только пользу как для человека, так и для животных. Но с другой стороны, я как человек, который много лет сотрудничает с такими компаниями, как Интернич, за гуманное обучение в медицинских, биологических, ветеринарных вузах, конечно, понимаю, что нужно идти дальше, исключая опыты на животных. И если мы сейчас постоянно говорим уже не о том, чтобы в большей степени проводить какие-то трансформации именно искусственного интеллекта, именно использовать компьютерные программы, то наверняка все это недалекое будущее. Я верю в то, что искусственный интеллект действительно поможет нам исключить возможность использования лабораторных животных. Конечно же, если говорить о том, что результативность, какая будет результативность, ну, поживем, увидим, в случае, пока эти результаты уже есть, и они уже существенные.
Спасибо большое. Об опытах с животными мы говорили с доктором наук, профессором, лауреатом Национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель» 2019 года, номинации «Учитель года» Светланой Юрьевной Концевой.
Интервью на радио «Спутник».